Тема обозначена очень серьезная. И вы, наверное, представляете, насколько она обширная. Потому что даже если поговорить только о православии, и здесь уже море без границ. Когда же мы говорим об инославии, инославии, то здесь речь идет о всех тех неправославных, но христианских исповеданиях, которых сейчас очень и очень много. Хочу сразу вам сказать, что наряду с той истинной проповедью христианства, которая прозвучала в самом начале из уст апостолов, уже в первом столетии те люди, которые слышали о христианстве что-то, одни от апостолов, другие от тех, которые слушали апостолов, третьи, может быть, еще через какие-то третьи, да, руки, то, видите ли, сразу началось преломление христианства в сознании очень многих людей. Причем это преломление часто носило принципиальный искажающий характер. Кажется, речь шла о Христе. Кажется, все понимали, что все связано с Евангелием, по крайней мере, с теми Евангелиями, которые были уже известны, и впоследствии они были зафиксированы в письменном виде. Так, кажется, да, но дальше шло удивительное разветвление от этого древа, но разветвление, которое, тем не менее, не было на самом древе. Так вот, под инославием, разумеется, что? Все те христианские исповедания, христианские, вы слышите? Те, которые в своих руках держат Библию, то есть держат Ветхий и Новый Завет, в своих руках держат, высоко поднимают его и говорят, что мы христиане. Так? Тем не менее, они во многом совершенно не согласны с православием. Этих несогласий достаточно много. И подчас они носят весьма принципиальный характер. Поэтому отсюда возникает очень серьезный вопрос, да, что такое православие и что такое инославие. Вы знаете, обычно, как только речь заходит на эту тему, то задается всегда один и тот же вопрос. А инославные спасутся или нет? Католики, лютеране, баптисты, пятидесятники. Ну, вы знаете, сейчас очень и очень много этих разветвлений. Первый же вопрос, который задают, а спасутся они или нет? Ну, правда же, вопрос очень интересный. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать, а что такое спасутся? И вообще, при каком условии происходит спасение человека? Что значит спасение? И при каком условии оно происходит? Вы знаете, сами понимаете, что на этой встрече мы с вами не будем заниматься там, рассмотрением, как учат то или иное инославие. Это просто бессмысленно и невозможно. А вот поговорить о том, что составляет сам стержень как православия, так и инославия, что же является спасением, и при каком условии оно совершается, по каким критериям мы можем судить о том или о другом, это вопрос в высшей степени важный. Он сейчас особенно приобретает особенную актуальность, учитывая тот факт, что в нашей стране получили не только полную свободу, об этом, пожалуйста, это никаких претензий нет. Если получили только полную свободу, получили не только полную свободу, а приобретают гораздо подчас большие и лучшие условия в смысле пропаганды своего учения очень многие именно инославные. Ну, причины тут, так сказать, разного порядка причины, но чисто в техническом плане обычно они гораздо скорее пробиваются на телевидение, так и на радио. В некоторых местах просто они именно полностью приобретают эти каналы, и в таком случае, естественно, проповедуют христианство в своем ключе. Так вот, что же такое из себя представляет то и другое? Вы знаете, если бы вот, например, взять какой-нибудь воскресный день или праздничный день, и кто-то такой из здесь сидящих взял бы магнитофончик и подошел бы к нашим православным, искренне православным людям, которые только что отстояли обедню, и начал бы задавать им вопросы по различным вероучительным проблемам, то вы, наверное, представляете, что это было бы. Совершенно представляете, что потом бы этот человек сказал бы, так простите, так это православные здесь или нет? Они же заблуждаются вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. И столько бы наговорили, что кто же такой здесь? Если вы подойдете с тем же самым вопросом и подойдете уже не к православному храму, а подойдете, например, к католическому, протестантскому, и тоже им начнете задавать вопросы, там будет точно такая же картина. Очень немногие люди, которые действительно хорошо знают свое вероучение, и это прежде всего, конечно, но и даже и нравоучение, а духовную жизнь. Нравоучение, оно более-менее, так сказать, ну, одно. Та же самая ситуация. Причем это самое любопытное, что эти люди, как здесь, так и у нас, в общем-то, когда их спросить о том, что такое христианство, они по многим вопросам ответят одно и то же. Это вера во Христа, да. Ну, исполнение ну, самых обычных заповедей, под которыми большинство людей, к сожалению, подразумевают не больше, как ну, заповеди Моисея. Как неудивительно. Хотя, они, кажется, давно-давно были сказаны. Правда, давность не меняет ценности. Но дело в другом. Что те заповеди носят какой характер? Они указывают только на самые такие очевидные, что ли, вещи. И на преступление самого такого яркого, что ли, характера. Ну, представьте себе, не убей. Ну, это всем ясно. Всем ясно. Не укради там, не прелюбодействуй. Такие вещи, которые, так сказать, налицо, которые очевидны, так, и которые каждый человек может понять и себе усвоить. Так вот, эти вещи, кажется, все знают. А как только коснуться поглубже учения того или иного исповедания, так здесь сразу провалы. Вот возникает вопрос. А кто спасется? При каком же условии? Просто формальная принадлежность, что я хожу именно в православный храм, а вот рядом католический или лютеранский, там кирха. По этой причине. Что признает он папу или не признает папу? Неужели по этой причине? Если они оба ведут достаточно, ну, будем говорить, нравственную, что ли, жизнь, в чем дело? Какое имеет значение вот то, что звучит в самом названии? Правильно, название тут ни при чем. Название совсем ни при чем. Есть, оказывается, вещи, которые можно назвать вещи фундаментального порядка. И они-то, именно эти вещи, и различают по существу православие и инославие. По существу. Так вот, для того, чтобы как-то понять, что же это такое, мне кажется, мы должны решить вопрос. Вопрос о том, а что такое спасение и кто же спасется? Ну, правда же, дело же не в названии. И первоначально в церкви вообще не было никаких там названий. Христиане и больше ничего. И больше ничего. Кто же спасется? Что такое спасение? Вот он самый главный вопрос. И если до тех пор, пока мы не поймем этого, мы не сможем ответить правильно на вопрос, спасутся ли только ли православные, а погибнут ли там все неправославные. Не можем, правда же. Что же такое спасение? При каком условии да, оно совершается с человеком? Тем более, обратите внимание, первый, кто в рай-то вошел, скажите, что он знал? Что он знал? Вы же помните, кто вошел? Разбойник, преступник, негодяй, кажется. То есть не кажется, на самом деле он был именно таковым. Он входит в рай. Ныне же со мной будешь в раю. Кстати, обратите внимание, это совершенно потрясающее явление. Христианство, Христос и христианство заявило то, что противоречит всем религиям мира без исключения. Это, надеюсь, мы все понимаем. Даже нас сейчас спроси, что преступника негодяя, что он спасется, мы скажем, ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет, как он может спастись? Вы что, смеетесь? И это представитель любой религии же об этом скажет вам. И вдруг мы видим такой факт. Мы вот уже привыкли, и не придаем значения. А на самом деле это потрясающий вызов всему нашему сознанию, всему нашему представлению о Боге, если хотите, о религии, об истине, о чем хотите. Христианство сказало, назвало нечто такое, чего никогда в истории человечества не было. Никто никогда такого и в мысли не мог себе представить. Почему? Не знали, кто такой Бог. Не знали. Да-да, не знали. Да, верили, да, Он есть. Да, молились Ему, приносили жертвы, верили. А кто Он? Ну, представление вообще какое было? Он может покарать, если будешь плохо жить, и достойно. Он может помиловать. Помиловать, то есть не наградить, а я пока говорю помиловать, при условии, если ты сможешь его умилостивить. Чем? Какими-то делами, какими-то жертвами, какими-то подношениями. Знаете, я помню, в Индии, в индуистский храм зашли, и там громадный, изумительно, точно сделанное изображение гигантской змеи, свернутой вот так. Просто реалистично до предела. Это искусство потрясающее. Значит, голова этой змеи, язычок торчит, и жрец перед этой головой вот так. Представляете, как вот здесь вот. Это сандаловый ладан. Этот воскуряет перед ним. Вообще, картина, я вам скажу, просто мистически жуткая. Гигантская змея вот такой толщины, так, каменная, с черного базальта сделана, и воскуряет это такое. О, Боже мой! Все верили, да, что божеством можно умилостивить, что в этом плане оно подобно нам, людям. Его можно оскорбить, оно может разгневаться, и тогда берегись. Громы и молнии обрушатся на твою голову, и ты узнаешь, что такое оскорбление Бога или богов. Ибо божество в наиболее высшем религиозном представлении, каковой была ветхозаветная библейская религия, божество – Бог справедлив. Справедлив. Он дает благо добро творящим. Он наказывает зло творящих. Но он может быть и милостив. Если вы сумеете совершить какие-то деяния, принести какие-то жертвы, и тогда он может изменить гнев на милость. Вот предел. Точка. Ясно, кто такое божество? Ясно? Ясно. Все. Что вы еще хотите? Христианство сказало совершенно другому. Я так очень сильно сказал совершенно другому, но действительно принципиально другое. Оказывается, это неверное представление. Бог не такой Бог. Бог не такими свойствами он обладает, Бог. Совсем не такими. Представьте себе. Вот теперь подумаем, в кого мы верим. Вы подумайте, в кого мы верим. Мы совершенно забываем об этом, в кого мы верим, если хотите, в какого Бога. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это что такое? Как отдал Сына Своего? Как? Читаем Евангелие. Он, который может все сделать, и засвидетельствовал это своими делами, вплоть до воскрешения четверодневного Лазаря, который уже смердил. Он, этот, Он, Иисус, Христос, Бога-человек, Он добровольно отдается в руки этих негодяев, этих мерзавцев, которые могли же побить бы его камнями, правда же, могли. И они это и делали. Мы дальше читаем. Нет, нет, нет. Побить камнями слишком легко. Можно ударить камнем, он сразу умрет. Нет, нет, распять его. То есть предать самым жесточайшим мучениям, которые, ну, было это известно, и оно действительно ужасное. Он добровольно идет ради спасения, я сейчас не объясняю, что, но ради спасения людей. Берет на себя то, что абсолютно немыслимо, причем знает, что это такое. Апостол Павел где-то пишет очень хорошо, что, ну, если кто и решится умереть, то разве только за какого-нибудь уж своего благодетеля очень большого. Может быть, он в такой форме, может быть, но чтобы умер за тех, которые ненавидят, которые оскорбляют, которые распинают, которые постоянно попирают его волю, представьте себе, за него умереть. Слова с креста. «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Что-то такое с какой-то высоты величия. Он видит, что происходит. «Прости им». Они вот этими мелкими страстишками сейчас злобствуют, ненавидят, убивают. Не знают они даже, что делают. «Отче, прости им». У ряда отцов мы встречаем такие даже слова. Я думаю, что они справедливы. Что это вот эта страшная картина, а те, кто смотрел фильм Гибсона, те, наверное, что-то вспоминают невольно те ужасы, которым подвергался Христос. Многие отцы говорят, через этот крест, через этот ужас люди смогли увидеть, не просто услышать, а смогли увидеть, смогли убедиться, что Бог есть несправедливость. Нет, нет, нет. Как это низко, справедливость, Боже мой. Он есть любовь. Любовь, а не справедливость. Справедливость одних казнит, других милует. Он есть любовь, который не знает зла, не знает мести. Причем, что значит любовь? Речь идет о какой любви? Не об эмоциях, которые у нас выражаются очень однозначно. Одних мы любим, других ненавидим. Совсем не об эмоциях идет речь. Идет о любви жертвенной, то есть предельной. Предельной, до конца, до смерти, если хотите, Бога человека. Так вот, Бог, оказывается, есть любовь. Вот что открывает христианство. Причем, как это проявилась любовь, опять-таки надо это понять. Ведь эта любовь, посмотрите, в чем проявилась. В величайшем до предела смирении. Я бы сказал, в таком великодушии, если перевести на наш обыденный грубый язык, это такое великодушие, да, величие души, которое не считается ни с какими этими мелкими, если хотите, оскорблениями и делами, и смертями. Ничем. Все покрывает, ибо смотрит только на одно – на пользу человека. Бог, оказывается, есть любовь. Любовь, снисшедшая до предела смирения для того, чтобы своих оскорбителей, убийц, если хотите, все мы грешны. Мы только по-разному только убиваем. Правда же, по-разному только мы убиваем. Одни убивают телесно, другие убивают мысленно. Да, по-разному мы делаем. Кто прямо, кто косвенно. Даже само уже осуждение других людей. Уже есть стрела в этого человека. Уже есть выстрел в него. Причем выстрел-то какой? Вы же понимаете, какой? Я бы так не сделал. Вы слышите? Я бы так не сделал, а он мерзавец. Вы видите, насколько я лучше этого мерзавца? Нет этого великодушия. Не можем мы подняться выше вот этого вот земли. Если хотите, этой плоскости не можем подняться. Бог, святые отцы говорят, Бог этим крестом, крестом Христовым, открыл нам величайшую истину, которую никогда не знало человечество, и которой, увы, до сих пор мы не знаем. Что, оказывается, Бог есть любовь и только любовь. Это же величайшая истина. Кто такой Бог? Бог же это не существо, которое сидит где-то там, не знаю, в каком созвездии, и смотрит оттуда только и руководит, кому что сделать. Бог есть Дух. Мы им все и все и вся живем и движемся и существуем. Он же Дух. Как в законе тяготения все вот это находится, так все мы в этом в Боге находимся, в нем. И оказывается, этот примирный, всемирный, этот закон бытия человеческого, оказывается, есть вот эта жертвенная любовь, которая одно только преследует – пользу, пользу, добро и пользу каждого человека. Причем эта любовь, оказывается, истинной, в чем проявляется-то? Кажется, ну и люби Бог, ну и взял бы всех за шкирку и в рай бы, и все в порядке, и сиди тут. Ты не видишь, что как тут хорошо? Ну, а ты тут по земле ползаешь. Нет, опять нет. Поразительная вещь, ни малейшего насилия. Только одно, не обратится ли, не ответит ли на эту любовь человек любовью. К чему? Речь идет не о простой только благодарности. К чему? К истине. Кто же не видит и не видит этой красоты? Не ответит ли на эту потрясающую красоту? Красотою своей жизни, красотою своей души. Не ответит ли истины, в отличие от лжи, которую мы совершаем непрерывно, глядя на эту истину, на это добро добром, на зло добром ответить? Не ответит ли человек? Свобода личности, свобода каждого не нарушается ни на одну йоту. Любовью только призывает Бог. И больше ничем. Бог не царь, который казнит и милует, и который может сделать все, что угодно. Нет. Христианство и тем самым заявило потрясающую истину о том, что Бог ничего не может сделать ни одному человеку, ни худо, ни добра, без произволения человека, без его волевого участия, без его стремления. Я ничего не могу, но я стремлюсь. Бог отвечает, тогда Бог дает. Душе открытой все дается. Закрытой Бог только стучится. Все стою, вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. Мы с ним пируем, как написано там, вечераю с ним. Оказывается, никакого насилия нет в действии Бога по отношению к человеку. Но, обращаю внимание, мы о чем с вами говорим? Что такое спасение? Что такое спасение, о котором мы говорим все? Что это такое, спасся человек или не спасся человек? Спасется он или не спасется? В чем? Как ответить? Как понять? Как осмыслить? О чем идет речь? Что за икс такой, это, о котором мы все время рассуждаем? Бог есть Дух. Дух. Какой Дух? Который показал, насколько это возможно для человеческого сознания, показал, что этот примирный, этот закон бытия, закон, при котором только мы можем быть действительно величайшим благе. Это закон какой? Если хотите, соединиться с Богом, сделаться единодуховными с Богом. Вы слышите? С людьми мы говорим единодушными. Единодуховными с Богом. В чем? Он есть абсолютная любовь. Он показал, что есть абсолютное смирение. Подумайте, смирение, его бьют. Он говорит, если я не прав, скажи, что я не прав. А если я прав, за что бьешь меня? Вы слышите, смирение это оказывается. Отличается от этого смиренничья. Ваше вашество, что вы хотите? Нет, нет. Смирение исполнено потрясающего человеческого достоинства. Подумайте, как ведет себя. Пилат его спрашивает, молчит и ничего не отвечает. Помните? Так что тот был поражен, потрясен. Вы подумайте. У нас извращенное часто представление о смирении. Оно все время скатывается на какое-то смиренничание. Да нет, ничего общего в этом нет. Это сила потрясающая. Кто сильнее? Тот, кто даст сдачи, когда его ударят, или тот, кто, увидев, что это будет совсем никакой пользы, поднимется над этим и не ответит. Помните Достоевского «Идиот»? Помните князя Мышкина? Когда Рогожин его ударил, как ответил князь Мышкин? «Что ты сделал?» Тот думал, что ты сделал, что его ударил. Нет, не об этом князь Мышкин говорит. «Что ты сделал? Ты же как страдать теперь будешь?» Еще бы! Князя Мышкина ударит. Этого человека, который комара не обидит, этого невинного человека, этого святого человека, и вдруг он его ударил. И понял, что ты сделал теперь своей действительно с собою. И мы знаем, что было с Рогожиным. Какие действительно страдания он перенес в связи даже с этим отдельным моментом. Так вы видите, к чему мы с вами так приближаемся? Что такое спасение? Спасение, если мы считаем, что Бог есть величайшее благо. Он действительно. А что выше любви, интересно? Пусть кто-нибудь скажет. Любовь – это радость. Любовь – это блаженство. Любовь – это все, предел. Предел. Даже в чисто человеческом нашем плане это тень божественной любви, даже человеческая любовь. И она даже ни с чем не сравнима. В шалаше готов жить. Из дворца уйду. Вспомните Аиду. Да. Все, замуровывайте. Умру. Даже это любовь. А единодушно же говорят, все те, кто испытал божественную любовь, все единодушно говорят о том, что это любовь богоподобная, когда она входит в человека, когда она становится своего рода пламенем, очищающим все страсти человеческие, тогда о ней ничего нельзя сказать. Одно только можно. Она превосходит все, что можем мы себе представить. И никакая земная любовь даже не может сравниться с этим. Это и верно. Земная изменчива. А здесь человек приобщается неизменной, вечной любви, которая превосходит все. Так вот, так видите, Бог есть любовь, которая на чем основана, если хотите. Вернее, она, эта любовь обладает удивительным свойством. Если вы назвали божественную любовь, вы сразу назвали этим самым. Это потрясающее смирение. Смирение, видите? Ради любви смиряется до предела. Зрак, по-славянски я скажу, зрак раба при им. В подобии человечеством быв, то есть как раб последний. Хотя тут же говорит, разве я не могу умолить отца моего, чтобы он тут же представил мне 12 легионов ангелов? Возьми меч твой и никогда больше не поднимай его. Поднявший меч мечом погибнет. Не силой, не насилием, оказывается. Совсем другой, о другом совсем принципе жизни, бытия человека. Поднявший меч мечом погибнет. Не силой, не насилием. Это жизни, бытия человеческого идет речь совсем о другом. Что такое спасение? Спасение – это еда. По принципу, оно достигается по принципу. Подобное соединяется с подобным. Подобное с подобным. Воду с маслом, ну, никак что-то не удается соединить. Вода с водой – прекрасно. Богоподобие вот в чем. И мира, которые изучали не материю, не атомы и не молекулы, а которые изучали душу человеческую и изучали не одним только рассудком, а опытно себя рассматривали, если хотите, сами. Да, по принципу, оно достигается по принципу. Подобное соединяется с подобным. Подобное с подобным. Воду с маслом, ну, никак что-то не удается соединить. Вода с водой – прекрасно. Богоподобие – вот в чем. Мы становились для себя, производя эти потрясающие эксперименты. Но эксперименты не от ветра головы, а с... И если мы обратимся к творениям тех людей, хотите сочинение, как вам нравится, но этих величайших ученых мира, которые изучали не материю, не атомы и не молекулы, а которые изучали душу человека, что они нашли в Евангелии. И мы находим потрясающее явление, о котором они говорят. Что, оказывается, все эти люди очень часто абсолютно не знают друг друга. Не только лично не встречаясь, даже не слыша ничего друг о друге. Совершенно разных исторических эпох, разных народов. Посмотрите, самых разных народов рассудком, а опытно из Египта, Малой Азии, Греции, взяли, производя эти потрясающие эксперименты. Но эксперименты не от ветра головы, а следуют тому, что они нашли в Евангелии. И мы находим потрясающее явление, о котором они говорят. Что, оказывается, все эти люди очень часто, абсолютно не знают, причем какому результату. Вот что. Все они говорят об одном, что, оказывается, при правильной духовной жизни, которую указывает Евангелие, человек постепенно, в человеке, лучше сказать, постепенно, угасают вот эти... Посмотрите, самых разных народов, из Египта, Малой Азии, Греции, Рима, России, разных страстишки, от которых так мы страдаем. Страсти есть слово «страдание». Исцеляются наши обнаженные нервы, закрываются. Ведь к нам же не прикоснись. Мы тут же взрываемся. Все закрывается плотью здоровой. Человек исцеляется. Исцеляется человек. И по мере приобретения вот этого, что мы называем смирение, о чем надо сказать отдельно, что это такое, человек, оказывается, приобщается вот этой божественной любви. Приобщается. Почему приобщается? Он соединяется постепенно с Божественным Духом. Взяли эту программу жизни под названием Евангелие и начали осуществлять. Пришли к поразительно одному и тому же результату. Причем какому результату? Вот что. Все они, только какие, то оказывается, при правильной духовной жизни, которую указывает Евангелие, человек постепенно, в человеке, лучше сказать, постепенно, угасают вот эти растишки, от которых... Но тоже приходить в церкви, то что мы находим, что поражает, что это люди не просто говорили, не просто говорили о чем-то, а они делали их дела, их есть. Мы тут же взрываемся, все закрывается плотью здоровой. Человек исцеляется, исцеляется человек. И по мере приобретения вот этого, что мы называем... Это же факт. Вы не думаете, что это только у одного Серафима? Ничего подобного. Лицо действительно освещается и может действительно сиять, как солнце. Вы знаете, вот лицо человека. Вот знакомые. Это, я вам скажу, просто поразительно. Просто удивляешься. Только какие становятся. Кажется, что-то особенное. Как и было. Но тоже приходи, смотришься в церкви, то, что мы находим, что поражает, что это люди не просто говорили, не просто говорили о чем, о людях каких, обычных, простых. Проходит время, и смотришь, теряется это освящение у многих. А если мы коснемся людей тех, их действия действительно поражали всех окружающих людей. Их само лицо просветлялось. Все подобные. Церковь этим самым свидетельствует о том потрясающем, если хотите, освящении, которое может произойти с человеком. Если мы поговорим об этих людях и посмотрим, то есть это сколько мы найдем множество, это же факт, в лицо великом по тереке. Так они не могли смотреть на его. Ничего подобного. Вдруг этот человек, кто-то просит, прошу, что за человек, когда на него смотреть даже невозможно. Просто удивляешься, положил ли я хоть начало. Становится. Кажется, что-то особенное. Какой-то час прополз здесь. Почти какая, даже говорить, даже мысль такую допустить невозможно. Этот, на которого смотреть нельзя, положил ли я хоть начало покаянию моего? Вот о чем он молится. Дать еще время, как бы, выразить эту свою благодарность. Еще если насмотришься, что это такое? Чиститься? Да, конечно. Ну что вы, пока мы на земле, не надо думать, что кто-то может достичь абсолютной святости, чистоты. Нет, нет, здесь мы изменчивы. И даже великие святые изменчивы, а не только мы. Видят они о людях каких? Обычных, простых. А через мгновение я готов весь мир уничтожить. Такие мы хорошие люди. Помните, у Достоевского человеком, как... А если мы преподобные, церковь этим самым свидетельствует о том потрясающем, если хотите, освящении, которое может произойти с человеком, если мы поговорим об этих людях и посмотрим. Но он прекрасно показал, что в нашей душе, насколько мы изменчивы. Так что Сесой умолял. Ничего, это было не как Сесой великом по Тереке. Перетели игра. Нет, это был вопль души, Господи, дай еще время мне на покаяние. Видел, какое желание чистоты. Вы обратите внимание, какое же... Так они не могли смотреть на его лицо, так оно сияло, как солнце. Конечно, расскажу, назову некоторые грехи, и все. А желание чистоты есть ли у меня, чтобы ничем не запачкать? Представьте себе, когда женщина оденется в блестящее белое платье, кто-то просит у меня чистоты. Я прошу, чтобы, когда на него сказал, положил ли я хоть начало покаяния моего? Вы что думаете, это в последние минуты перед смертью игра, что ли, да? Господи, какая... Даже говорить, даже мысль такую допустить невозможно. Этот, на которого смотреть нельзя, положил ли я хоть начало... Вот о чем он молится. Дать еще время. Будто бы, если святой, то они все уже одинаковы. Ничего подобного. Ина, слава солнцу, пишет апостол Павел. Ина, другая, то есть луне, другая, звездам, но и звезда от звезды. Раз выразить эту свою благодарность. Еще, если насколько можно, еще очиститься. Почему? Чиститься. Да, конечно. Почему? И святости чисты. Видят они это. Кстати, одним из самых объективных, если хотите, признаков смирения. Вот и тех, которые церковь называет преподобными. Почему? А через мгновение я готов весь мир уничтожить. Этот образ духовной жизни. Указали этот путь, путь духовной жизни. Они указали ту красоту своим человеком, какой есть только на свете, на одни сутки. И я его возненавижу к концу. Лютой ненавистью. Ну, он, конечно, сгустил краски, но он прекрасно показал, что в нашей душе, насколько мы изменчивы. Так что Сесой умолял. Знаете ли, игра не ты. Вы обратите внимание, какое желание чистоты, есть ли оно у нас? Я приду, конечно, расскажу, назову некоторые грехи, и все. А желание чистоты есть ли у меня, чтобы ничем не запачкать? Представьте себе, что он ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, чем душа человеческая. А мы ее и не видим. А если что видим, то в других людях видим, что? Одно безобразие. А в себе? Ну, в себе мы, если красоты не видим, но не буду говорить, правда же. Да, а вдруг, правда ли? Еще бы. Конечно, она видит эту чистоту. Так и святые, которые достигали видения этой чистоты, как они хотели, чтобы ничего не было, а видели, ступил, ах, опять брызги полетели. Здесь не так сказал, здесь не помолился, здесь чуть ли не осудил. Ну, я не знаю, что в душе каждого человека. Разные степени. Ведь не доди. Послушайте, по природе нет большей красоты, чем душа человеческая. По природе. Потому что человек является венцом, вершиной творения. Это самое совершенное творение. Будто бы если святой, то они все уже одинаковы. Ничего подобного. Ина, слава солнцу, пишет апостол Павел. Ина, другая, то есть луне, другая, звездам. Но и звезда от звезды разенствует во славе. Это мы одним словом. Раз – святой. Канонизировали – святой. Бесконечно. И всех на свете, что создано. Выше всех по природе, вы слышите? Что дано человеку. Правда, находится он только в состоянии совсем неподобном. Это вопрос уже другой. Почему особенно, в высшей степени важно обращаться к кому, следовать кому, учиться у кого? Вот и тех, которые церковь называет преподобными. Почему? Они, это величайшие психологи мира, показали этот образ духовной жизни, указали им в себе. А ведь Макарий Великий, которого называли отцы земным богом, говорил, что он ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, чем душа человеческая. А мы ее и не видим. А если что видим, то в других людях видим, что одно безобразие. А в себе? Ну, в себе все святые, вот эти преподобные, они открывают нам путь и говорят, в чем же суть спасения заключается человеческого. О, не буду говорить, правда же. Да. А в других одно безобразие видим. По крайней мере, гораздо больше, чем видим эту красоту. А на самом деле, по природе, послушайте, по природе нет большей красоты, чем душа человеческая. По природе. Потому что человек является венцом, вершиной творения. Это самое совершенное творение. Выше ангелов, серафимов, престолов, херувимов и всех на свете, что создано. Выше всех по природе, вы слышите? Что дано человеку. Правда, находится он только в состоянии совсем неподобном. Это вопрос уже другой. Так вот, все святые, вот эти преподобные, они открывают нам путь и говорят, в чем же суть спасения человеческого? В чем это вот самое есть православие? Мы же об этом говорим. В чем же оно заключается? И они говорят. Оно заключается в приобретении человека. И они говорят. Оно заключается в приобретении человеком, если хотите, в осознании человеком, в достижении человеком вот того состояния, того, которое мы называем сейчас словом, но, к сожалению, не человеком, состояние вот этого смирения. Смирение. В чем оно выражается, по крайней мере? Оно выражается прежде всего в познании того, насколько мы не в состоянии вот этого смирения. Смирение. В чем оно выражается, по крайней мере? Оно выражается прежде всего в познании того, насколько мы неустойчивы, насколько мы действительно спотыкаемся непрерывно, насколько мы валяемся в грязи, в суете, в грехах, в суете, в грехах, во всем. И более того, не имеем никакой силы выбраться из этой грязной лужи. Ничего не можем. И еще более, и ничего не делаем. Вот это осознание человеком своей действительной недолжности. Ведь что такое греховность? Что такое греховность? Это то есть недолжность. Это не галстрогал, бах, недолжность. Это не то, каким я должен быть совсем. Вот что такое греховность. Знаете, как галстрогал, бах, а там сучок вылетел или зацепил, испортил доску. Ах, грех-то какой! Это недолжное. Само, даже в греческом языке грех – это промах, мимо. Стрельну и не туда. Не то делаю. Так вот, как оказывается важнейшим условием является, когда мы говорим о спасении, приобретение человеком, лучше сказать, видение человеком своей недолжности, несоответствия своей жизни, то, если хотите, норме жизни, которую мы можем видеть в Евангелии во Христе, в житиях святых мы можем видеть. Но скажу больше, посмотрите, больше даже. Представьте себе, больше. Что же может быть больше? Да, больше. Мы в себе чувствуем это. Уже совесть говорит нам о многом. Правда, к сожалению, говорит только о самых грубых вещах. О самых грубых. Но иногда и потоньше. Если мы начнем бороться с грубыми вещами, с грубыми, мы, может быть, начнем бороться и со средними. Может быть, начнем бороться и с более мелкими. Может быть, это процесс постепенный. И, о, если бы человек начал этим заниматься. Единогласное свидетельство отцов. Тот, кто искренне решился жить по-христиански, Что значит жить? То есть не только дела делать какие-то христианские. Да ты, может, в тюрьме-то никаких дел не сделаешь. Ты можешь там решиться жить по-христиански? Здесь, в тюрьме, навеки осужденным, до смерти. Можешь? Да, конечно. Потому что жизнь – это не вот это, что мы делаем руками, ногами и языком. Совсем не это. Это же мирская жизнь. Жизнь – это жизнь духовная, что совершается в душе моей. В душе моей что совершается? А в душе мы знаем, что совершается. И добро, и зло. Там оно. Внутри вас, говорит Христос, Царство Божие. Внутри человека. Внутри человека, пишет Макарий Египетский, и ад находится. Там же сердце человеческое. Вот оно вместилищем является того и другого, в зависимости от чего? От человека. Спасение начинается в том, кто постепенно приобретает вот это видение, видение своей греховности. Из этого видения начинается только, возможно, и начинается обращение, искреннее обращение человека к Богу. Если так просто сказать по-богословски, ну, это очень будет скучновато, может быть, ну, по-богословски сказать, ну, богословы, они только этим занимаются. Спасение – это соединение с Богом. Ну, скажите, ну, что мы получили? Ну, что мы знаем? Ничего не знаем. Соединение, верно, соединение. Вся суть-то в чем? Как это возможно, соединение? Когда это мы стучащему Христу откроем двери? Чем мы откроем эти двери? Так вот, оказывается, главнейшим условием, то есть лучше сказать, иначе сказать, главнейшим состоянием моей души, души моей, если мы хотим говорить о спасении, является вот это видение своей греховности, объективное, ни в коем случае не нагнетаемое, никакой искусственности да избавит Бог, а то я грешный, грешный, подойди ко мне, к этому грешному. Искреннее, никакого лукавства и лицемерия. Человек начинает видеть, не могу не осуждать. Вы подумайте только. Не могу не осуждать, хотя прекрасно понимаю. Прекрасно же я понимаю, что любым актом осуждения я уже над человеком возвышаюсь. То есть гордыня же во мне же говорит это. Ну так вот и осознаю, что гордыня, да. А что такое гордыня? Это рубить под корень то дерево, на котором ты находишься. Самая отвратительная вещь. Она, этот элемент гордыни, если хотите, это проявление самости, она низвела человека с неба. Будете как боги. Вот оно искушение. Гордыня – самое страшное дело, и она проявляется у нас непрерывно и постоянно. Уж не говорю об этом, знаете, сколько мы не просто осуждаем, а сколько мы с какой неприязнью, с какими чувствами зла подчас и прочими вещами относимся к своим ближним, как мы невнимательны к своей собственной душе, как мы ее режем, колем, я не знаю, что с ней делаем только, этими своими мерзостями внутренними. Посмотрите, я еще раз обращаю внимание. Я говорю, вот один в одиночной тюрьме и навеки вечные заключенные. Чем я могу заниматься? Какими делами? Ни о каких внешних делах речь не идет. Речь идет о душевном, о духовном делании. Вы знаете, что когда скончался митрополит Арсений Мациевич, митрополит, который возмутился реформами Екатерины II, не признал их и отверг, и она ему отомстила жесточайшим образом. В общем, постепенно усиливались, ну, его арестовали, с него сорвали все митрополитические одежды, его как монаха монастырь, потом его все более и более жесткие стали условия, камеры. Наконец, его в Таллине, до сих пор эту башню эту показывают в Эстонии, да, где его посадили в одиночную камеру, совсем маленькую, ничтожную. Никто не смел. Она сама, вы слышите, она сама усиливала эти страдания. Никто не смел с ним слова даже сказать. Вы можете представить. Открывали, ставили, и все. Он лица человеческого и голоса человеческого не слышал. И он провел в этих ужасных страданиях десятки лет. И вы знаете, что нашли после его кончины? На стене выцарапано было: «Благословен смиривый мя». Это был человек сильный. И он понял, это совсем не случайность. Екатерина только орудие в руках воли Божией. Ничего она не могла бы ему сделать без воли Божией. «Благословен ты, Господи, смиривый мя». Какое делание прошло у него в душе, вы только подумайте. Так вот, православие сводится к этому. Один из великих святых говорил так: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, греховности, вот этой недолжности. Это видение совершенно изменяет мое отношение к другим людям. Совершенно изменяет. Я начинаю понимать, насколько я болен, и они больны. Отсюда может только возникнуть чувство этого великодушия. Больной больному сострадает, сочувствует, помогает, а не осуждает. Вы слышите, как вот из этого познания своей греховности, своей недолжности рождается чувство, величайшее чувство человеческое – любовь. Да, вот оно, где ростки могут только пробиться. Правда, интересно, о чем говорит православие. И оно утверждает, тот человек, который оказался, открыл дверь именно к этому, который увидел эту себя, эту свою недостоинство, недолжность, у которого, следовательно, уже семена любви – уже здесь, пусть еще не взошли. Этот человек спасен. Разбойник ничего не сделал и не мог сделать. Он был на кресте. Вы помните, что он только сказал? «Помяни меня, Господи! Ты там, Господи, помяни меня! Я-то там не буду, я знаю! Во царствии Твоем, достойные по делам нашим». Вы видите, какое осознание своей недолжности, своей греховности и искреннее обращение к Богу, какое смирение, ты там меня помяни. Он знает, он не сомневается, что он там не будет. Это праведник с ним распят. Христос праведник. Я там не буду, потому что я знаю, что я негодяй. И получает потрясающий ответ. «Ныне же, сегодня же со мною будешь в раю». это невозможно уподобить никакому грому даже. Еще раз повторяю, не могу, чтобы не повторить. Это нечто потрясающе беспрецедентное в этих словах заключено. Негодяй первым входит в рай. Какой? Смирившийся до предела. Видите, в чем православие? Видите, я вам не говорю ни о каких догматах. Не говорю. Я хочу сказать, что такое православие. Вот в чем оно, православие. Да, конечно, православие имеет систему вероучения. Это верно, это все правильно. Имеет храмы, имеет церковную дисциплину, имеет иерархию. Все верно. Но это имеют и все другие конфессии. Правда, свое, отличающееся. Это верно. Верно, надо бы знать нам вероучение, не зная его, как легко люди впадают в какие угодно суеверия, в язычество, в магию, в колдовство, не знаю во что только, уходят в секты, не зная православного вероучения, куда угодно. Но главное, вот чего не знают, вот чего не имеют. А это является самым главным. Оно, вот это смирение и рождающаяся из него любовь, они спасли человека, разбойника. Их поставил, в результате этого Христос поставил выше всех вот этих богословов, священников, архиереев, первосвященника, монашества, ну, фарисейства. Так поставил выше всех кого? Публичную женщину. Это что такое? Понятно, ярость против Христа. Он неспровержитель религии и веры. Вот в чем православие заключается. Я решил так вот сказать об этом, это самое главное. Чем же отличается инославие? Ну, конечно, отличается там и вероучение, это все верно. И храмы не так, ну, правда. И иерархия по-другому. Многое чего другого есть. Не хочу сейчас об этом говорить. Это уже, если хотите, все некие следствия. И это, если хотите, даже вторичное. Вторичное. Все мы ошибаемся. Все мы. И мы, православные, все ошибаемся. Что вы думаете, все мы знаем все свое вероучение, хорошо, что ли? Я часто говорю, вот сейчас бы ангел бы с неба слетел бы какой-нибудь, так, и принял бы экзамен по вероучению у всех профессоров богословия. И потом бы сказал, в преисподней всех надо, еретики. Все до одного. И точно было бы. Что мы знаем? Ой, только кичиться можем. Да ничего не знаем. Некие тени. Вероучение – это только некий каркас. Но он нам необходим. Кое-что надо. Но вероучение нужно знать руководителям, учителям. Им надо, чтобы держать вот эту веру, не дать ей расползтись, не дать ей уйти в сторону. Каркас, он нужен очень твердый, хороший каркас, он нужен. Но сам по себе каркас – это совсем не здание. Совсем нет. Для людей, которые не занимаются профессионально этими вещами, для них важно знать вот это. Вот в чем спасение, вот в чем православие. Как приобретается смирение? Еще раз. Как приобретается? Только понуждением себя вот к жизни, по совести, по Евангелию. У Семёна Нового Богослова есть замечательные слова. «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вот что открывает человеку. Вот, оказывается, где православие заключается. Вы видите в чем? В понуждении себя к духовной жизни. Не просто ставить свечки и молебны заказывать, или ходить в храм и рукой болтать. Простите, я так уж выражаюсь. Надеюсь, понимаете меня. Не в этом. Это все хорошо. Это надо. Но это все хорошо только тогда, когда у человека есть искреннее стремление осуществить евангельское начало жизни в своей жизни. Что такое инославие? Чем отличается оно от православия? Как раз вот тут в этих-то местах, в этом-то как раз здесь мы находим то, что решительно, к сожалению, решительно представляет из себя другую картину. Само учение о Боге, вы подумайте, это очень важно в данном случае, понимание, то есть, Бога. Вы обратите внимание, католицизм. Заслуги. От человека требуются заслуги. Человек должен принести удовлетворение правосудию Божию. И это, если хотите, как мне кажется, это основополагающие истины, которые более всего отличают тех же католиков от православия. Ты же не папа, хотя это серьезно, и не прочие там вещи. Это прежде всего. А знаете, почему прежде всего? Почему? Я надеюсь, теперь уже это понятно, сейчас станет совершенно понятно. Потому что когда я только произнес слово «заслуги», вы чувствуете, что я заслуженный? Я что-то сделал, я принес удовлетворение правосудию Божию. Понимаете? А если я сделал еще больше, чем это требуется, я совершил сверхдолжное учение, ужасное, убийственное учение о моих заслугах перед Богом. И даже сверхдолжных заслугах. Убийственное. Тот, кто отрекается, помните, это была так истолкована речь Христа с тем юношей. Помните, если хочешь спасения, исполни заповедь. Он говорит, исполнил. Если хочешь быть совершенным, иди продай все, иди за мной. И истолковали. Как же истолковали? Одно дело – спасение, другое дело – совсем уже сверхдолжные заслуги. Подумайте, если ты, ну, допустим, станешь монахом – заслуги. И вот человек, который принимает, представьте себе, монашество, я принимаю уже, я понимаю, я совершаю сверхдолжное. Я же могу быть мирянином, могу просто исполнять заповеди, так, и все. И я уже заслужил. Но я большее делаю. Я от всего отрекаюсь. И теперь я тот, кто имеет сверхдолжные заслуги. В самом корне, вы слышите, в самом корне убивается самое главное. Это видение своего недостоинства, своей греховности. Отсюда полное непонимание, что значит исполнить заповеди. Назовите, кто в истории исполнил заповеди. Кто? Сесой Великий умоляет Бога дать мне время на покаяние. Великий. В церкви не так много лиц, которые названы великими. Макарий Великий, из тех, кто читает утренние молитвы, знает эту молитву. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же соверших благое пред Тобою». Вы слышите, что пишут? Отцы-то, а тут друг заслуги. Где оно, это исполнение? Кто это исполнил? Нет человека, который в полноте очистил свою душу, а стал бы неизменным, стал бы святым и чистым. Святые это видели, плакали об этом, умоляли, да, и достигали действительно потрясающего богоподобия. Католичество не знает этого. Я могу удовлетворить правосудию Божию. Интересно. Правосудию? Вы подумайте. Само слово-то правосудие. Отделили любовь от суда. Неужели непонятно, что если Бог поступит по правде, подумайте только, я поступлю по правде, значит, не по любви. Так, если я поступлю по любви, ага, значит, не по правде. В любом случае, оказывается, Бог говорит, не то делает. Разделили любовь и правду в Боге. Не поняли, не понимают. Это, кстати, и в наших догматиках же вы найдете это сплошь и рядом. У того же митрополита Макарии и многих других. О правде Божией, о любви Божией. Не понимаем разве мы, что любовь Божия праведная. Не правда и любовь в Боге. А любовь праведная. Что значит праведная? Правильная. Правильная. Приносящая нам пользу и только пользу. Благо и только благо. А не правда и любовь. Что победить? Вот две чаши весов. Еще раз повторяю. По правде все. Не по любви. По любви, значит, несправедливо. Не понимают, просто удивляться приходится. Вот какие-то вещи. Это католическое богословие. Но еще раз говорю вам, оказывается, что в корне-то лежит? Оказывается, возможность иметь заслуги перед Богом. И чем более человек подвязается, тем большей заслуги он приобретает перед Богом. Какой ужас! Доходит до сверхдолжных заслуг. Есть сокровищница благих дел, которой распоряжается Папа Римский. И тот человек, который обращается, не может всего сделать, он может получить индульгенцию. Папа может дать ему из этой сокровищницы сверхдолжных дел и возместить недостаток, и удовлетворить правосудию Божию. Прав Хомяков тысячу раз, когда сказал: католицизм – это постоянный суд с Богом. Ты или торг с Богом. Торг с Богом. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Дебет и кредит. Понимаете, какая беда? Я вам не говорю ни о каких даже догматах. Скажу вам только одно, что нет ни одной истины, не знаю, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, но мне кажется, ни одной именно специфически христианской истины, в которой бы мы не нашли расхождений, а подчас принципиально различных воззрений между православием и католицизмом. По всем истинам христианской веры. Это поразительная вещь. Я вам ничего сейчас не говорю об этом. Я говорю о самом главном. Чем человек спасается? Знаем. Что делается в инославии католическом? Уже в самый корень вливается мнение о себе. Вот беда-то какая. Что отсюда проистекает? Совершенно понятно. Не случайно всю историю, это поразительное дело, что святые восточные церкви православные именно в этом упрекали католицизм. Если вы обратитесь к нашим русским замечательным святым, хотя бы 19 только века, во-первых, Игнатию Брянчанинову, юбилей которого в этом году, 200-летие со времени рождения и 140 лет со времени кончины, этого, я бы сказал, великого наставника, наставника духовной жизни. Вот. Если обратимся к нему, что он говорит? Он прямо говорит, эти великие святые католической церкви, он не побоялся сказать, сумасшедшие. Думаете, что он это хотел оскорбить? Ничего подобного. Он сказал в данном случае так, что сказал бы любой психиатр. Правда, он бы не употребил слово «сумасшедшие», но сказал именно психиатр. Именно психиатру надо дать прямо проанализировать, что происходит с этими людьми. Когда какая-нибудь Анжела падает в костеле, в храме, и начинает вопить, бить руками, ногами и кричать: «Жених мой возлюбленный, куда ты ушел? Я без тебя не могу». Ее хватает монахиня, уносит уже, потому что стыд и позор. Когда Тереза Великая, вы слышите, Великая, да, о чем говорит? О том, что Христос и является, и говорит, много раз является, а потом вдруг говорит, что до этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой, изумительно. Что творится только? Причем вы не думаете, что это же все это сопрягается, уходит монашество, начинает что-то делать. И вот это естественное чувство у каждой женщины, так же, как у каждого мужчины, так, естественное чувство вдруг выбивает боком, что называется. Запаять надо самовар, так? И вместо уже выходил здесь пар, у него выбьет боком где-нибудь. И выбивает уже Христос. Не то образное выражение о Христе, которое находит жених небесный. Вы слышите? Наверное, все мы понимаем разницу между женихом и супругом. И тот супруг, возлюбленный, зовет таким пронзительным свистом, говорит она, что не услышать этого невозможно. и изнемогает моя душа от желания. Я не хочу уже... Я постоянно привожу вот эти вот примеры. Если вы знаете, вот только привести их сейчас, то же самое с Терезой Маленькой, что это происходит. Да, это все одно и то же, а один и тот же лейтмотив. Романы, романы и романы. Какие мысленные, доходящие, доводящие их подчас буквально до экстаза. До экстаза этой так называемой любви. И это называется любовью к Богу. Вы понимаете, какие страшные вещи? О каком тут речь идет, если хотите, что ли, о сознании там своей греховности? Слова есть, но этого нет, самого главного нет. Это, я вам скажу, беда. Видите, что такое инославие в католицизме? В протестантизме? Ничуть не лучше. Может быть, хуже даже. К сожалению. Я вам скажу, причем это уже... в чем выражается? Вообще в потрясающих совершенно вещах. Я вам скажу, просто потрясающе. Вот приходится постоянно говорить, вот сидим мы друг против друга, так сидим, и вдруг вот мы слышим, да, верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Хорошо, что мы сидим, а то бы, наверное, упали. И аверьянки запросили. Все прощаются. Ура! Решен вопрос, потрясающе решен вопрос. Теперь я могу все, ничего не делать. Лютер объявил, что ты чурбан человек, соляной стол. Ты ничего не можешь сделать. Все делает только Христос. Только Он. Если ты уверовал, все Он делает. И саму веру дает Христос. Подумайте. Все замечательно. То есть ничего не надо. Решена вековечная проблема. Потому что все религии, вы знаете, требуют что? Надо же делать. Надо что-то исполнять. Здесь ничего не надо. Ничего. Если я верующий, все, у меня и будущие грехи прощены. Правда, своей жизнью я могу засвидетельствовать только что, есть у меня эта вера или нет. Вот. Но как? Вот добрыми, некоторыми добрыми делами. Ну, подумайте, дела внешние – это совсем еще... Совсем не показатель внутреннего состояния души. Вот если бы меня сейчас выдвинули в Думу, знаете, каким бы я верующим себя показал бы? Я бы вызвал телевидение и стал по всем церквам ходить, ставить свечки, меня в это время должны снимать. Общаться с архиереями и прочим, все меня показали. Ой, какой верующий, все, ура, все православные за него голосуют. А потом, как меня выбрали, не до вас мне тут. Ну, я, конечно, это шучу, да, но на самом деле, сколько мы всяких дел делаем, кажется, добрых по форме, а по причинам-то каким? Ой, по каким-то, их и не перечислить. По каким? Дело-то не в деле, а в состоянии души. Вот, оказывается, в чем дело. Протестантизм совершенно утерял это. Это естественно. Поскольку уже ничего не надо, уже догматически это определено, то о чем идет речь? Я вам сейчас вот зачитаю интересную вещь, что пишет святитель Игнатий. Он даже говорит так. «Сочинения Лютера нестерпимы не только для благочестивого, но даже для благопристойного читателя». Вы слышите, что странно, правда же? Что такое? «Они дышат самым грубым развратом». Его учение, если его учение имело многих последователей, то причины этого у одних были личные, в других – политические, в толпе – невежество. Впрочем, лютеранизм доставляет большие удобства человеку, желающему как можно меньше обращаться к Богу и как можно меньше ограничивать себя в плотских своих пожеланиях. Вы думаете, это что, слова? Привожу вам в одном из писем, что мы встречаем у Лютера. Он говорит, «Душа совершенно не участвует в тех сладострастных делах, которым предается тело, она ими нисколько не оскверняется». Ура! Наконец-то! Слава тебе, Господи! Можно теперь что угодно. Душа не оскверняется. Развратничай, иди в публичные дома. Просто великолепно. Правда же? Душа-то не оскверняется. Ай-яй-яй. Вы слышите? Игнатий Брянчанинов ни слова на ветер не бросает. Точно. Что он своей жене говорит? Лютер спросил однажды свою супругу. Кстати, супруга – это бывшая тоже монахиня, как и он монах был. Он тоже был монах. Вот. Она была монахиней. Вот он женился. Спросил однажды свою супругу, почитает ли она себя святой? Хороший вопрос. Хороший, конечно. Когда Катерина, так звали эту жену, отвечала, что она, будучи грешницей, не может почитать себя святою, Лютер в негодовании воскликнул. Вот каково проклятое влияние покоя. Они дышат самым грубатым уже. Каком покаянии? Каком духовном напряжении? О чем речь? Мы уже святы. Куда еще больше идти? Некуда. Может, вы подумаете, что это касается лютеранизма? Нет, нет. Напрасно, если вы так подумаете. Лютеранство, кстати, это еще протестантизм, ну, наиболее, что ли, близкий к католицизму. Нет, это лютеранизм. Все прочие, как там проповедуют и как потом призывают. Ну, вот выслушали проповедь, ну, теперь идите. Кто любит Христа, приходите. И вы прощены. Все. Вы уже теперь дети Божьи. Идите сюда, ко мне. Все в порядке. Я вас сейчас крещу. Все. Больше ничего не надо. Вы святы. До какого можно дойти еще, скажите? До какого предела? Мне кажется, это все уже. Это уже действительно это предел беспредельный. Уже. Причем ссылается там на послание апостольские. До чего это просто выглядит? Это ну, просто странно. Можно было бы сказать комично. Нет, это трагично. Все инославие. В чем суть, корень инославия? Мы уже хороши. Вы слышите? Мы уже хороши. Если у меня что не хватает, как в католицизме, ничего. Я не имела многих последователей, но я займу. Папа даст мне в долг. Вы понимаете, какое дело? Я займу. Я приобрету соответствующие заслуги перед Богом. Ужас? Да. Протестантизм превзошел даже и эту степень. Уже объявили себя святыми. Уже. И до чего доходит? Я вам прочитал. Душа не участвует в сладострастных делах плоти. Понимаете, красота-то какая? Это уже больше всего. Вы теперь понимаете, почему именно на Западе появился атеизм? Материализм. Почему там появился? Ну, совершенно ясно. Надо же понять, что там, где нет никакого понуждения себя к жизни по Евангелию, где уже вот такие вещи проповедуются, то что из этого? Грех ранит душу человека. Каждый грех огрубляет человека. Человек становится все менее и менее чувствительным к действиям Божьим. Можно дойти до того состояния и доходит, о котором сказал Христос своему апостолу, когда тот попросил его, сказал, «Господи, разреши мне прежде пойти и проститься с родителем, похоронить отца моего, и тогда я приду и последую за тобою». Вы помните страшные слова? Страшные. Впрочем, лютеранизм можно дойти до полного омертвения души, когда он уже не чувствует ничего. Какая там благодать? Что это такое благодать? Верно, что это такое благодать? Я никогда не чувствовал. О чем это идет? О чем речь? Какая благодать? Какой Бог? Абстракции. Рождается атеизм, материализм, сатанизм, наконец, в конечном счете. Это совершенно естественно. Все потому, что человек не может остаться на каком-то уровне. Он обязательно или вверх идет, или вниз. или доходит до скотского состояния, или впадает, в конце концов, в сатанизм. Развивается один биологический ум. Понятно, что такое биология? Ум животный, приспособительский к окружающей жизни. Животные приспосабливаются вот к той окружающей среде, в которой вы его запустите. Человек – к той социальной среде, в которой он живет. Но это приспособительский, чисто земной. Здесь проявляют гениальные, если хотите, могут таланты и способности. И ни малейшей йоты обращения к верху. Животный ум. Приспособительский ум. Это то, что сейчас у нас, как вы знаете, пропагандируется с огромной силой. И то, что на Западе является, если хотите, ведущим, главнейшим. Здесь главное – найди, как решить только эти вещи. И забудь ты обо всем прочем. О Боге нечего думать. Он же нас спас. Ограничивать себя в плотских славе – последний островок христианства, которое православие, которое говорит еще, человек, обратись к своей душе, не убивай себя заживо. Вот где благо твое лежит, в тебе самом, а не где-то такое. Прощение носит не внешний характер. Простил. Вот я виновен, простил. Ну, я каким был, таким остался же. Понятно же? Православие говорит, нет. Нет, не об этом совсем речь идет. Не о каком-то внешнем акте прощения. Речь идет об исцелении души от тех ран, которые в одном из писем, как таковой. Вы слышите? Главное, чтобы не попасть в ад, те, которые верят в этот ад. Безнаказанности ищут. Поэтому протестантизм, даже я все время привожу примеры из лютеранизма, поскольку это высшее, что есть в протестантизме. Что там, что мы читаем, какие ужасы. А что? Праведность Христа застилает глаза Богу. Вы понимаете, какие вещи? О, если бы вы только почитали эти вещи. Я думаю, каждый нормальный человек просто в изумлении. К сожалению, вы знаете, к сожалению, это уже прошло более 500 лет. В 1517 году началась эта революция, религиозная революция в лоне католической церкви. Уже воспитаны все эти миллионы и миллионы, воспитаны в этом. Это глубочайшая колея, из которой же абсолютно... Говорим, как же это можно? Ну что вы? Ничего абсолютно. Еще бы. Это равносильно, просить это, равносильно отнять лакомый кусочек. Тут все, ничего не надо, и я спасен. А здесь начинают говорить «Царство Божие, силующие себя, обретают его». Правда, это в Евангелии, конечно, написано, но зачем это? Зачем это? Мы спасаемся верою. У апостола Павла даже в послании к Галатам написано только верою. Какой верою? Говорим, но и бесы веруют и трепещут, и остаются бесами. И вот так беседа идет. Представляете? И инославие. Все ясно, да? Ну вот и спасибо. Видите, как хорошо мы все выяснили с вами.
Вот первый вопрос. Почему мы называем патриарха святейшим? Он что, выше святых?
Да. Потому. А мы так называем потому, к чему призвана его миссия. Каким бы он должен быть? Вы слышите? Это сказать, что задано тому человеку, который избирается на этот пост. Вы знаете, мы называем даже епископов как преосвященными, высоко, иногда среднепреосвященными. Но за это мне достается, конечно. Да, вот так. Но дело-то в том, речь-то идет о чем? О том, что действительно в связи вот с этим высоким церковным служением, к чему они призваны? Они как призваны исполнять самым святым образом это свое служение? Потому что это не обычный человек. Знаете, каждый человек из нас, который занимает хоть какой-нибудь пост или постик хотя бы маленький, он подобен чему? Кому? Он подобен водителю, который сидит за рулем.
У человека, у которого невысокий пост, у него народу мало. Повыше – больше. Еще выше – еще больше. Представляете, наконец, патриарх. Каким же он должен быть? Представляете? Поистине святейшим. Вот причина.
Каждый раз, читая слова вечерней молитвы, там есть такая строка, где мы все называем себя смиренными. Даже несмиренному работаему
чувствовать.
Смиренным, мне кажется, может быть только святой человек. Пожалуйста, объясните, может быть, я в чем-то или не права.
Которые вот мы должны, во что бы ни стало, прочитать вот так и только так. Они просто являются нам ничем иным, как своего рода, ну, своего рода примером, с каким чувством мы должны обращаться. В данном случае в отношении смирения. Да, уж перед Богом-то мы должны хоть чуть-чуть смириться. В этом смысле. Я ощущаю себя, я смиряюсь, Господи, перед Тобой-то я все-таки смиряюсь. Перед Иваном я не смирюсь, конечно, никогда. А перед Тобой я все-таки смирюсь. В этом смысле, да, тут я и называю смиренный. В этом. То есть этим самым я хочу, так сказать, ну, выразить свое благоговение. Не слова, пожалуйста. Это мальцы не знали. Так? И молитв, где они прочтут? Им советовали заменить эти молитвы молитвой Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешным или грешным». Или еще проще. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И человек должен был не просто читать «Господи Иисусе, помилуй меня, Господи Иисусе, помилуй меня». А должен читать как? С вниманием, с полным вниманием, со страхом Божьим, если хотите, вот с тем же благоговением, то есть молиться, а не вычитывать, не произносить эти слова. Кстати, это очень важно. Невозможно приобрести никакого истинного смирения и никакой духовности, если мы не обратим внимание на правильность нашей молитвы. Вот в частности, вот у западных, вот у католических святых, вы только просто, может быть, не знаете, это незнакомо, какой характер носят эти молитвы. Вот беда-то. Там нет этого самого главного. Нет вот этого чувства покаяния, осознания своей греховности, да, обращения к Богу именно с молитвой. Очень опасно, я вам скажу, читать молитвы, вычитывая их. Это опаснейшее дело. Лучше немного, но с полным вниманием и благоговением. Это очень важно. Кстати, в отношении детей хочу сказать. Мы иногда радуемся и умиляемся. «Ай, смотрите, как отче наш прочитал хорошо». Да, действительно, кажется, хорошо. Если мы не будем прям с детства приучать их к внимательному прочтению, а осознанному – беда. Мы воспитаем попугаев, которые сейчас читают, а немножко пройдет время, чуть-чуть вырастут, вообще ничего читать не будут. Только при внимательном, искреннем обращении человека к молитве так человек может ощутить, кто такой Бог. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы слышите? Только если хотите обращаться, если можете, может кто-то обращаться, надо внутрь себя. Там Бог, Царство Божие, внутри же нас есть. Сам Он сказал. Поэтому нужно внимание и благоговение. И детей приучать опять-таки к этому. Избави Бог с самого детства направить людей на вычитывание. Все. Как трудно потом будет вывести человека из этой колеи. Не будем обманывать ни себя, не их.
Так вопрос о недавно вышедшей книге Майи Кучерской «Непрекаянное юродство простых историй». Вот насчет этой книги мнения разделились. Она действительно книга своеобразная, и многие священники негативно к ней относятся, мне книги положительно. Вот не читали вы эту книгу, и вот ваше мнение по поводу этой книги.
Я немножко посмотрел эту книгу. Скажу вам так. Каждый человек выносит, помните Евангелие, из сокровища сердца своего. Если мы хотим побеседовать, представляете, хотим побеседовать с человеком, ну, спросил однажды свою супругу каким-то вопросом, будем избирать кого? Эксперта. Ну, правда же. Тот, который может дать нам действительно безошибочный ответ. Правда же? Правда же. Если мы хотим говорить о духовной жизни, мы должны также обращаться к экспертам, а не к случайным людям. Надо учесть, что книга и чтение книги, да, – это есть беседа своего рода с этим человеком. А по книге совершенно ясно, что она никакая не подвижница, там, никаких высот там и ничего нет. Вот, он пишет, вот так пишет, где-то любопытство. Ну, можно взять приключенческую какую-нибудь книжечку почитать. Если мы хотим научиться духовной жизни, то неужели мы оставим Брянчанинова в сторону, а начнем читать ее? Простите, скажут, вы что? Это все. Обратимся к кому-то, нам скажут, вы что, рехнули, что ли? Вот же человек-специалист, вы что? Почему не у него спрашиваете? Да этот вам сейчас нагородит чего не знаете что. Так и здесь. В наше время, я вам скажу, мы стоим в очень, очень трудной ситуации. Выходит невероятное количество литературы. Вся она кажется под девизом духовности, о том мире и о ангельском, и демонском, и о чем угодно. Нужно сейчас быть очень твердым. Очень твердым. И очень твердо придерживаться положения. Хочу сказать, что одной из причин того, что возникло инославие, вот это на Западе, явилось ничто иное, как слышите, ничто иное, как прекращение изучения святых отцов. И пошли, начали следовать кому? Новым, так называемым, святым. Старцам, учителям, подвижникам. Но...
Это жену. Отвечала, что
у нас то же самое происходит. Вы знаете, что у нас же происходит сейчас? Это та же самая беда начинается. Это что там Майя? Она светский человек, и многие скажут, ну ладно, написала, и с Богом. И что там смотреть? Это и ее. В смысле, а когда нам вдруг тут какие-нибудь афонские старцы пишут вещи, от которых не знаешь, куда деваться, вот это уже беда. В церковной лавке смотрю, наставник духовной жизни, книга лежит. Смотрю, что же советует этот наставник молодому человеку? Читай молитву Иисусову быстро-быстро, чтобы дьявол не мог проскочить между словами и смутить тебя. И вы думаете, знаете, как быстро? Это не просто, знаете, как быстро? Не прошло и часа, как этот молодой человек уже произнес 3600 молитв Иисусовых. Разделите. Теперь увидите. В секунду молитва. Ну-ка, попробуйте, возьмите на часы, ну-ка, произносите-ка. В течение часа. Вы скажете, так это можно с ума сойти. Не правда ли? Это откуда взял же этот человек, интересно? Если вы начнете дальше читать, ведь ниоткуда. Нет такого учения у отцов. Напротив, напротив, учение отеческое прямо противоположно этому. Тоже святитель Игнатий пишет, на 100 молитв Иисусовых нужно примерно около получаса. Потому что каждая молитва Иисуса, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе. Итак, вы слышите, скажет Павел, полчаса на 100 молитв. 3600 не прошло и часа. Вы слышите? Это современный. Скончался в 99-м году. А что он там, Майя? Майя-то ладно. Вы видите, что нам преподносится? Другой старец, то же самое. Другой старец, книжка лежит прекрасно изданная. Старец Порфирий Кавсоколевит. Что здесь читаем? Есть два пути к Богу. Один путь трудный. Дай кровь, прими дух. Борьбы со страстями, похотями, грехом. А я считаю, я иду легким путем любви к Богу. И вы идите им. И дальше черным по белому пишет человек. Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом. Не просите у Бога, чтобы он избавил вас от чего-то. Представляете? Как это? Как вы думаете? Вы слышите, кто это пишет? Великолепно изданная книга. У нас на русском языке перевели.
каково проклятое влияние папизма. Мы все верою святы.
Павел, не хочу говорить даже. Что это такое? Это Евангелие, может, от Иуды? Может быть, там такое, может быть, сказано? Этого человека потом, старца Порфирия, насчет святых отцов идет речь. Он говорит, я очень люблю святых отцов, но, признаюсь вам по совести, я не читал их. Вы слышите, откуда идет? Откуда идет? Вот она пагуба. Ни одной ссылки ни на одного отца. Собственное учение. И вот люди, не зная, не понимая, одно только имя – Афонский старец, и падают в обморок, и уже принимают. Уже святыня. Вещи подумайте, до кощунства дойти. Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Идите легким путем любви к Богу. Я вам только что Терезу цитировал. Эту любовь к Богу. Так что видите, как надо быть осторожным.
А ты?
Осторожным к этому. Нужно читать литературу правильную. Вы слышите? Правильную. Православную литературу. Нужно читать Авву Дорофея надо читать. Святителя Игнатия Брянчанинова надо читать. Его сочинения, творения, его письма. Игумена Никона Воробьева надо читать. Схиигумена Иоанна Валаамского надо читать. Надо читать толкование, на толкование надо читать обязательно, на Священное Писание, на Новый Завет. У Иоанна Златоуста, пожалуйста, у Феофана Затворника. Очень хорошая книга, вот сейчас она издавалась не один раз, Василия, епископа Василия Кинишемского, толкование беседы на Евангелие от Марка. Вот что нужно читать. Толкование хотя бы вот есть духовных людей бесспорно. Сейчас надо быть крайне осторожным вот к этой, ко всякой новой литературе. Вы слышите? Крайне осторожным. Перед нами стол расширился, и на этот стол сейчас, наряду с теми прекрасными блюдами, которыми питались мы все время, ставят новые и новые яства. И одни говорят, ой, вы знаете эти грибочки? Ой, не могу, душа заходится. А другой говорит, ядовитые, ядовитые, не ешь. А мы-то что, новенькая? Да откуда это? Да с Афона, ой! Кстати, скажу вам, что вот этот Порфирий, у нас там есть студенты в Греции. Вот он мне сейчас только звонил, буквально 3 дня тому назад. Я просил его узнать, каково отношение в Греции. Этот старец Порфирий, который предлагает идти легким путем, не борясь ни с чем. Смотрите, он, как лютеранизм, я вам сейчас показывал. По всей Греции уже почитается святым человеком. Вы слышите? Вы слышите, куда мы идем? Мы сейчас находимся, мы, это группа, я не знаю, насколько критической ситуации. Там он святой, у нас переводится, у нас продается в лавках, да, уже церковных. Я пытался в одной лавке, не скажу где, говорить об этом, на что мне ответили в одной монастырской лавке. На что мне сказали, вот многие монахи считают это хорошим. И она у нас очень хорошо расходится. Я тут сплеснул вообще руками. Ну, понятно, уж против этого аргумента не пойдешь, если ее хорошо берут, представляете? Ну, вы понимаете, какие вещи. Все, не принято. Я говорю, почитайте. Вот страница 204, указываю вам, посмотрите, ужас. Не-не. О чем речь? Мы уже святы. Молитва Ефрема Сирин только что пост прошел. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, да, не дашь тьми, ты уже целомудрие и так далее, дай мне рабу твоему, а тут что? Не борись, не проси. Это откуда? И сам же признается, люблю святых отцов, только я, по совести скажу, никогда не читал. Я вам скажу, это страшное дело. Вот перед какой опасностью мы стоим. А что там это? Это написала она, ну и все. Кто она такая, да? Если бы она у Сафоны была, ну, другое дело. Ну, что-то она говорит, на фоне, кажется, она еще не была. Но я могу сейчас перечислить, по крайней мере, хотя некоторую литературу ужасную, которую не следует читать. «Лучезарный батюшка», например. «Лучезарный» от слова «луч». «Лучезарный батюшка». Вот этот старец Порфирий, который я сказал. «Наставник духовной жизни», который я сказал, молитву Иисуса надо читать быстро-быстро, быстро, чтобы сатана, дьявол, не проскочил между словами. Замечательный, кстати, представляете, аргумент какой сильный. Это вообще изумительно. «Иеромонаха Дармидонта о послушании», где он, бедный этот монашонок, монашонок, кстати, из нашей лавры, да, поехал на Афон и уже оттуда начал критику Игнатия Брянчанинова. Можете подумать, 150 лет перед Игнатием все преклоняются как великом наставнике, который ангельский ум, и какие там восхваления. И вдруг этот монашонок уже пишет против, не понимает Брянчанинов учение святых отцов, не понимает у его учения о послушании. Подумайте. Ой, вообще, у меня впечатление такое, что, видимо, что-то происходит с головой, что ли, я никак понять не могу. Ну ладно, если даже ты молчи уж хоть, не открывай этой глупости-то перед всем миром. А, ну он же переводит Паисия, святогорца. Он, видимо, значит, считает, что уже он все понимает. Вот, иеромонах Дармидонта. Богом данная Макария. Автор – Дурасов. Я ничего не говорю вам, я просто фамилию называю. Богом данная Макария. Кошмар один. Причем, хочу вам сказать, что на некоторых из этих книг вы найдете благословение, вы слышите? Высоко-превысоко, преосвященнейших. Слышите? Я обращался уже лично. Одному так показал одну книжку, где стоит его благословение. Он руками замахал. Нет, нет, я не благословлял. Впервые вижу. Да. Другой... Ну, это я могу сказать, да. Мой однокурсник, архиепископ Владимирский, Евлогий, говорит, а ко мне то и дело. То есть, ну, не то и дело, а не редко. Или не будет судиться. Ловкие люди. Так, еще вам сказать, да, хорошо. Татьяна Граян, например, автор. Это «Царский архиерей». Ну, я буду называть название. «Царский архиерей». Вот. Вот это. Иеромонаха Трифона «Чудеса последнего времени». Он это иеромонах Трифон, называется иеромонах в Москве и пропагандирует там все свои творения. И говорит, давайте я буду молиться. Давайте, за кого там? За усопших? За живых? Давайте, давайте. Ну и, конечно, вы благодарны должны же быть, правда? Или нет? Да. Или вы не понимаете? Должны благодарить. Иеромонах это Трифон. Затем книжка «По вере вашей да будет вам» – это об иконе Божьей Матери, именуемой «Воскрешающая Русь». Как увидите «Воскрешающая Русь» об иконе, значит, знаете. Да. Очень, да, нужно бежать. Или «Окно в горний мир», в мир горний, «Явления, чудеса и молитвы последних времен». Вы слышите? Последних времен. Все? Затрепетали? Вот то-то же. Все. Какие хитрые просто люди. Да, «Духовные беседы и наставления старца Антония». Мне из Рима звонит одна дама. «Вот Антония, Алексей Ильич, беседы старца. Вы знаете, книга какая?» Я говорю, простите, у вас что? Что с вами случилось? Вы совсем уже? Да, ой, спасибо. Ну, что это прям беда настоящая. Да. Вот пишут очень искусно, сладко. Так, вы знаете... И вовлекают людей. Ай-яй-яй. Этого Антония, старца Антония. Пензенский старец Алексей. То же самое. Беда. Некая схемонахиня Антония, как назвала о себе. «Я испытал тебя в горниле страданий». Ну, кто не соблазнится на такую книгу? Скажите мне. Антизм, ну, наиболее, что ли? Или вот «Угодница Божия» Пелагия Рязанская. Ай-ай-ай. Или там, по-моему, «Слава мама-маменька». Или видеокассета «Встреча с вечностью». Ну, хватит, а то иначе мне на орехи достанется. Все, я кончил.
Алексей Ильич, считаете ли вы Льва Николаевича Толстого христианином? И если нет, то почему?
Тут нечего говорить об этом. Вы почитайте его и увидите, что он пишет о церкви, о своем отношении, какие ужасные, оскорбительные вещи он высказывает. Поэтому, я не знаю, Иуда христианин, даже больше. Какой он христианин? Вы посмотрите его учение. Это индуист. Индуист настоящий. Индуизм, вот ему это действительно близок. Вот. Рамакришна для него – это вот лучший друг. Ну что вы? Он от христианства совершенно ушел. К великому сожалению. Не смешивайте, пожалуйста, таланта писательского, который бесспорно у него был, так с христианским мировоззрением. Ну и правда, скажу вам, я его много читал, но последней книгой, после которой я не смог его уже, не читал ничего, это «Воскресение». Это такой мрак. Я-то думал, «Воскресение», а тут напротив мрак какой-то. С тех пор я его больше не читал. Ну что, у него есть много замечательных вещей, это бесспорно. Но христианином назвать? Тогда что же, что тогда такое христианство, да не понимаю? Когда Христос, оказывается, не Бог, не Сын Божий, это что за христианство? Сейчас это...
полученное человеком в каких-либо областях в Царстве Божьем.
Нет, смотря в каких областях. Вот в этой области даже очень пригодятся. Вот в этой. А арифметика, я думаю, там откроется нам в совсем другом свете. И физика, и сущность материи, и устройство космоса, и так далее. Сейчас мы видим, так, мы тени изучаем.
Это лютеранизм. Все прочее...
Отдательно. Тогда же мы увидим все лицом к лицу. Поэтому они нам приходят только в одном смысле. Мы видим, боже мой, чем же мы, за какие же мы строили фантазии? Мир-то совсем другой же. Совсем другой. И в этом смысле пригодятся. Мы, как мы были далеки от истинного познания вещей. Не говорю даже Бога, а вещей.
Также еще спрашивают о двух книгах. Это священника, вот забыл имя, Гармаева и старца Паисия Святогорца «Слова».
Ну, насчет Гармаева. Гармаев начал неплохо, кончил очень плохо. Он буквально создал, получается, в общем, свою, ну, буквально секту уже. Поэтому я ничего одобрительного не могу сказать о этих его трудах, его сочинениях, да. Беда, к сожалению, советы, но это прям настоящая секта, к великому сожалению. А насчет Паисия Святогорца? Ну, я вам уже говорил, что и звезда от звезды разенствует во славе. У него очень много таких интересных, я бы сказал, и даже полезных вещей, советов. Написано очень интересно, живой разговор, такие практические, жизненные вопросы и так далее. Но наряду с этим у него есть вещи, которые, ну, мягко скажу, вызывают недоумение. В частности, об этом Порфирии, который призывает не бороться. Да. Он отзывался, ой, я только черно-белый телевизор, а он цветной. Ну, представьте, конечно, сравнение хорошее, да, ничего не скажешь. Да. Но одним словом, что я хочу вам сказать. Нужно сейчас быть очень серьезными в отношении к любой литературе. Не надо пленяться вот это «Святогорец» или еще какой-нибудь оттуда. Нужно запомнить, даже у святых отцов великих бывали ошибочные воззрения. Вы знаете? Бывали ошибки у святых, бесспорных святых, великих святых. Тем более мы сейчас встретим таковых, значит, ну, ошибочных мнений, неверных суждений. Это надо учесть. Тем более нужно понять и другое. Вы знаете, когда Серафим Саровский вышел на служение людям? Несколько десятков лет провел в пустыне, в лесу. Человек, который находится на людях постоянно, он никогда не сможет достичь вот той степени, если хотите, освящения, которая бы удерживала его от рассеянности. Невозможно от нее избавиться, от этой рассеянности. Мы все прекрасно знаем. Вот. Современные, как правило, вот эти старцы, он Паисий, он же жил, он же скончался даже в женском там монастыре где-то. Я был у него на могилке даже был. Да. Вот так. Он вел такой очень активный образ жизни. Вы сами видите по книгам, сколько собеседников, сколько людей. То есть невозможно достичь каких-то особых вершин. Поэтому и у него, наряду с интересными, полезными вещами, вы найдете и вещи, которые неверны, ошибочны или вызывают недоумение. К чему призываю? Не надо проглатывать, не жуя. Не нужно же смотреть на это, что это оракул, который возвещает божеств. Вот, действительно, озаренными в полном смысле слова Духа Святого. Святитель Игнатий Брянчанином, святитель Феофан прямо говорят, вы послушайте только, я вам прямо процитирую, «Сейчас нет Бога, богодухновенных наставников». Восклицательный знак. Мы не верим, к сожалению, этого. И когда их нет, создаем их. А особенно легко создать это, когда не видишь и не знаешь человека. Тут всегда у нас сразу. Вы знаете, как часто ссылаются? Афонские старцы сказали. Спрашиваешь, кто? Ну, я не помню. Ну, что это такое? Все нужно... У нас есть критерии, чем мы отличаемся от инославия. Я вот пользуюсь этим вопросом, чтобы сказать вам. Все христиане идут с высоко... прочитать лекцию в баптистской семинарии в Москве, то я там задал очень простой вопрос. Все мы пользуемся одной Библией, а имеем разное ее понимание. Почему мы расходимся? Разное понимание. Что же может служить критерием правильного понимания Библии? Что? У нас есть православие.
Дети Божьи.
В протестантизме его нет. У нас этим критерием является согласное учение отцов из поколения в поколение. Прямо из поколения в поколение. Вот, в частности, о священстве. О священстве. Уже ученики апостолов прямо сказали, что то, о чем пишут апостолы в посланиях, это есть священство, таинство. Протестанты все отвергают священство. И пишут, посмотрите, это же конец первого, начало второго века. Вот документы, послания. Вы видите? Священство есть таинство. Дальше их ученики. Священство есть таинство. И так далее. А вы почему говорите, что это никакого таинства? Почему? Вы слышите? Молчание. Протестантизм это не имеет критерия. Нет критерия. Сказал один человек, вот, если он очень авторитетный, вот за него уцепились. У них нет критерия. Поэтому они рассыпались, как горох, на множество вот различных этих направлений. Вот почему. А у нас есть святоотеческое понимание этих основных вопросов. Есть бесспорный критерий. Мы основываемся на ком? Ученики апостолов. О! Их ученики. И идем дальше. У них нет. Вот беда-то. И они не признают вот этого священного предания Церкви. И отсюда полная разноголосица в понимании каких угодно вопросов. Сейчас вы знаете, до чего дошли, даже в области нравственной, до чего докатились уже. Он епископ англиканский, Бартон, да, говорит, что надо применять эвтаназию для нежизнеспособных младенцев. Англиканская церковь прямо поддержала вот этот, я вам зачитываю, призыв Королевского медицинского колледжа разрешить эвтаназию для нежизнеспособных младенцев. А епископ некий, Батлер, заявил, было бы правильным разрешить умерщвление младенцев, имеющих отклонение в здоровье. Кстати, я же не назвал, какие отклонения. Вы понимаете, какие вещи? А что с садомизмом творится? В Англии сейчас создаются правила государственные, по которым ни одно ведомство не имеет права отказать кому бы то ни было в том, что требуется по закону. В частности, в допуске садомитов к церковным таинствам. к рукоположению. И уже начинается. Вы слышите? Вот так вся Библия же против этого. Вся же Библия. Нет у них, нет уже у них уважения к самой Библии. Потеряно вот это священное предание церкви. У нас есть. Но представляете, в какое положение в конце года будут поставлены вот эти англиканские, вот эти священники англиканские, католические в Англии, когда государственный закон повелевает, не имеете права отказать. Пришли содомиты обвенчаться. Мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. Вы обязаны их обвенчать. Не обвенчаете? Все, в тюрьму. Вы слышите, как начинается гонение? Вы слышите, откуда? Как подходят гаты? До какого можно дойти еще, скажите? До настоящего христианства. И учтите, что у России теперь стены нет, железного занавеса нет. И поэтому все эти идеи, они идут и сюда. Как скоро они прорастут, я не знаю, но прорастут обязательно. И у нас, смотрите, что творится по телевидению, что показывают. А вот в Германии, я вот сейчас я выписал специально, в Германии разгорелся сейчас большой скандал, связан с тем, что 15-летнюю девочку насильно забрали от ее родителей. Поводом послужило, что родители обучали ребенка на дому. Родители отказались обучать девочку в школе после того, как узнали о содержании уроков. Детям преподают сексуальное воспитание, при этом используют много наглядных примеров. Родители были возмущены тем, что учащимся поставили видео с записью полового акта. Помимо этого, детям раздают пособия, в которых показаны откровенные позы. Родители выступили против. Лишили родительских прав. Ну как? Ну как? Вы слышите, куда движется история? Вот так. Действительно, если отступим от православия, если мы не будем всеми силами воспитывать в православном духе, если у нас во главе, так сказать, государства, эти ведомства не будут выходить, а православные люди действительно, и мы придем к тому же. Свои какие ужасы, какое развращение. Кстати, никто не задумывает это так, откуда это идет. А почему? Ну, с какой стати, правда? Ну, хорошо, но они содомиты, и ладно. А почему же так в приказном порядке вы должны следовать? Почему должны разрешать это их парады? В чем дело? Откуда это идет? Пора подумать. Каким мы мало думаем. Совершенно ясно, что во главе мирового правительства или само мировое правительство является сатанизмом, сатанистами является. В их руках вся власть, в их руках пресса, все средства массовой информации, в их руках законы. Совершенно это ясно. Потому что зачем это делать? Зачем показывать? Только может смеяться. Зачем? Я знаю, зачем. А вы что за наивные люди? Неужели не понимаете? Зачем? Мы никак не можем поверить в реальность сатанизма, что это люди, люди, которые культ сатаны, все это совершается, все это совершается, совершаются эти мессы сатанинские, ставятся люди соответствующие воле. Да. Мы никак этого не понимаем. Конечно, это надо бы говорить не вам, а вот высоким лицам, но боюсь, что там уже, может быть, есть те, которые... уже там, очень возможно. Вот в чем дело-то. Это реальность. Потому что вы ничем другим не объясните этих законов и этого настойчивания, проталкивания всех антиевангельских принципов жизни. Вот беда, которая происходит здесь в мире. Вот вам Германия. А еще зачитаю. Студенческие гильдии и ассоциации трех британских университетов Эксетерского, Бирмингемского и Эдинбургского постановили, поскольку они против гомосексуализма. Это как вам нравится? Здорово? Крова. права наши.
Говорят, что болезни и страдания очищают душу. Как это очищение происходит?
Очищение происходит только в том случае, когда мы вполне осознаем, что достойные по делам нашим приемлем. А если мы рвемся с креста, как левый разбойник, спаси себя, Господи, и нас, то тогда никакого очищения не происходит. Никакого автоматизма ни в чем не бывает. Ключ находится в нашей душе. И в зависимости от того, в каком ключе мы относимся к происходящему в нашей жизни, мы получаем пользу или вред. Надо быть всегда помнить, и насколько это возможно, стараться быть справа. Справа, вместе быть с правым разбойником, а не с левым. Кстати, искреннее осознание, вот что достойное по моим делам, я приемлю, что на меня вот, что меня вот там предали, вот там мне подставили ножку, вот тут меня уволили, вот здесь меня клеветали, что не он или она виновата, а что это Господь действует через эти слепые орудия. Вы слышите? Если только я это осознаю, я говорю, Господи, действительно я достоин, мы получим, во-первых, внутренние колоссальные утешения. Мы не будем страдать так, как мы страдали. А во-вторых, странно, Господь даст и соответствующее избавление. А если будем рваться с креста, ничего не получим.